Смерть высосала из матери все соки, лишила ее каких бы то ни было признаков жизни и превратила во что-то крохотное и высохшее. «А может быть, именно жизнь низвела ее до такого состояния?» — подумала Кэтрин. Она пыталась вспомнить хоть что-нибудь общее, что связывало их при жизни матери. Те случаи, когда они вместе смеялись над чем-то, поверяли друг другу свои сокровенные тайны. Однако, как она ни старалась, в ее воспоминаниях оставалось место лишь для отца, энергичного и веселого. Ей казалось, что жизнь матери была всего-навсего слабой тенью, исчезнувшей в солнечном свете памяти. Кэтрин смотрела на мать, лежащую в гробу и напоминающую восковую фигуру, одетую в простое черное платье с белым воротником, и думала, какая никчемная у нее была жизнь. Для чего она жила? И чувства, обуревавшие Кэтрин несколько лет назад, вновь нахлынули на нее. Она твердо решила чего-то добиться в жизни, стать личностью, оставить по себе память в мире, чтобы не закончить свой земной путь в безымянной могиле, когда мир не будет ни знать, ни интересоваться тем, что на свете когда-то жила Кэтрин Александр, которая потом умерла и была предана земле. Из Амахи на похороны прилетели дядя Ральф и его жена Полин. Ральф был на 10 лет моложе отца Кэтрин и совершенно не похож на брата. Он занимался доставкой витаминов по почтовым заказам и сделался преуспевающим бизнесменом. Это был крупный мужчина плотного телосложения, с квадратными плечами, квадратной челюстью, квадратным подбородком и, по твердому убеждению Кэтрин, с квадратными мозгами. Его жена напоминала птичку, которая постоянно щебечет и машет крылышками. Они были вполне приличными людьми, и Кэтрин знала, что дядя одалживал своему брату много денег, но чувствовала, что у нее нет с ними ничего общего. Подобно матери Кэтрин, это были люди без мечты. После похорон дядя Ральф сказал, что хочет поговорить с Кэтрин и отцом. Они уселись в крохотной гостиной их квартиры. Полин перепархивала с места на место, держа в руках поднос с кофе и домашним печеньем. «Я знаю, что у тебя тяжелое материальное положение», — обратился дядя Ральф к брату. «Ты витаешь в облаках и всегда был мечтателем. Но ты мой брат, я не могу позволить тебе пропасть. Мы тут посоветовались с Полин, а я хочу, чтобы ты работал со мной». «В Амахе? У тебя будет постоянный хороший заработок, и вы с Кэтрин сможете жить у нас. Места в доме хватит».
У Кэтрин замерло сердце. «Амаха! Ведь это конец всем ее мечтам».
«Мне надо подумать», — ответил отец. «Мы уезжаем 6-часовым поездом», — сказал дядя Ральф. «Дай мне знать до нашего отъезда».
Когда Кэтрин с отцом остались одни, отец застонал.
«Амаха! Держу пари, что там нет даже приличной парикмахерской!»
Однако Кэтрин понимала, что он устроил это представление только ради нее. Есть там приличная парикмахерская или нет, выбора у него не было. Жизнь, наконец, поймала его в ловушку. «Не сломит ли это его духа?» — беспокоилась Кэтрин. Ведь ему нужно будет каждый день в установленные часы сидеть на постоянной и скучной работе. Он станет похож на вольную птицу, которую поймали и посадили в клетку. Она бьется крыльями о прутья и умирает в неволе. Самой же Кэтрин теперь придется забыть о Северо-Западном университете. Она обратилась за стипендией, но ответа не получила. Во второй половине дня отец позвонил брату и сказал, что принимает его предложение. На следующее утро девушка пошла к директору школы, чтобы уведомить его о своем переходе в одну из амахских школ. Не успела Кэтрин, войдя в его кабинет, открыть рот, как директор сказал: «Поздравляю тебя, Кэтрин! Тебе только что присудили стипендию на учебу в Северо-Западном университете!»
Вечером Кэтрин и отец долго обсуждали эту новость и в конце концов решили, что он поедет в Омаху, а Кэтрин отправится в университет и поселится в общежитии студенческого городка. Итак, через 10 дней Кэтрин проводила отца на вокзал и попрощалась с ним. Когда они расставались, ее охватило чувство бесконечного одиночества. Было так грустно, что уезжает человек, которого она любит больше всего на свете. Тем не менее, ей все же не терпелось, чтобы поезд поскорее тронулся. Кэтрин охватило приятное волнение при мысли о том, что теперь она будет свободна и впервые станет жить так, как ей хочется. Она стояла на платформе и смотрела, как, прижавшись щекой к оконному стеклу, отец старался последний раз взглянуть на нее. Потрепанный, но все еще красивый человек, который по-прежнему верит, что когда-нибудь завоюет весь мир. Возвращаясь домой с вокзала, Кэтрин кое-что вспомнила и громко рассмеялась. Чтобы добраться до Омахи, отец заказал себе купе в салон-вагоне. День зачисления в университет был до нельзя волнующим. Для Кэтрин это событие имело особое значение, которое не выразить словами. Ведь перед ней открылись ворота волшебного замка, где лежат бесценные сокровища. Завладев ими, она сможет притворить в жизнь все свои мечты и добиться осуществления своих еще не оформившихся, но честолюбивых замыслов, так долго сжигавших ее сердце. Она обвела взглядом огромный актовый зал, в котором выстроились для регистрации сотни студентов, и подумала: «Когда-нибудь вы все услышите обо мне и будете рассказывать окружающим: мы учились вместе с Кэтрин Александр». Кэтрин записалась на изучение максимально возможного количества предметов, получила место в общежитии и в то же утро устроилась на работу кассиршей в популярную закусочную под названием «Насест», где подавали бутерброды и пиво. Закусочная помещалась напротив студенческого городка. Кэтрин предстояло работать в ней во второй половине дня за $15 в неделю. На такие деньги не пошикуешь, но можно купить все необходимое, включая учебники. В середине второго курса Кэтрин вдруг пришло в голову, что она, пожалуй, единственная девственница на весь студенческий городок. В детстве и отрочестве она слышала, как подростки обсуждали секс, и долетавшие до ее ушей случайные обрывки фраз на эту тему казались ей замечательными. Однако Кэтрин страшно боялась, что, когда она достигнет половой зрелости, секс уже не будет для нее источником радости. Судя по всему, она оказалась права. По крайней мере, для нее так и вышло. Создавалось впечатление, что в университете говорили только о сексе. Его обсуждали в общежитии, на занятиях, в умывальных и в насесте. Кэтрин была потрясена откровенностью высказываний. «Невероятно! Джерри просто Кинг-Конг! Ты это о чем? О его члене или мозгах?» «Деточка, ну зачем ему мозги? Я 6 раз кончила с ним прошлой ночью. А ты пробовала с Эрни Робинсоном? Сам-то он мал, а член у него что надо. Алекс сегодня назначил мне свидание. Как с ним?» «Да никак. Не утруждай себя понапрасну. На прошлой неделе он завел меня на пляж, стащил с меня трусы и стал лапать. Я тоже пошарил у него между ног и ничего там не нашла». Все захохотали. Кэтрин считала подобные разговоры вульгарными и отвратительными, но все же старалась не пропустить ни слова. Это напоминало мазохистское упражнение. Когда девушки рассказывали о своих достижениях в области секса, Кэтрин представляла себя в постели с мальчиком, который занимается с ней самой бешеной, самой неистовой любовью. Она даже испытывала боль в паху и изо всех сил старалась упереться кулаками в бедра, чтобы, причиняя себе физическую боль, заглушить другую боль, душевную. «Боже мой!» — думала она. «Я так и умру девственницей, единственной 19-летней девственницей Северо-Западного университета. Да что там университета? Наверное, и всех Соединенных Штатов. Девственница Кэтрин. Церковь причислит меня к лику святых, и перед моим изображением раз в год будут зажигать свечу,